«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладева у микрофона. Авторская программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко начинается на радио «Спутник». И Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования. Со мной в студии. Геннадий Григорьевич, приветствую.
Добрый день.
С наступающим и наших слушателей,
да,
и зрителей, кто подключился.
Давайте с уходящим сначала и подведем итоги уходящего года. Они у нас действительно впечатляющие, хотя бы даже сегодняшняя наша повестка.
Это действительно так. Первый вопрос, он один из ключевых, и много времени мы ему будем посвящать. Тема важная. Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросу о повышении роли и престижа педагога и наставника. 27 декабря это было, и помимо этого читала новость о том, что будет некое как звание, да, значит, за наставничество будут тоже награждать, прорабатывают сейчас это, что был некий знак, да, вот такой отличности. Действительно, вот кто такой наставник, это же очень важно.
Ну, все награду не получат.
Все нет.
На то она и награда. А там еще предусматривается целый ряд мер. Во-первых, юридическое оформление этой должности, платить за это просто. Но самое главное другое. Действительно, в своем вступительном слове он такой, знаете, тренд задал. Давайте сначала обсудим, а что же такое Госсовет?
Угу.
Это, вы знаете, это очень уникальное по своей сути явление. Я бы так это назвал. Это не совещание, не заседание, а именно явление. Во-первых, это конституционный орган. Он прописан в Конституции. Во-вторых, вот у нас сейчас есть движение первых, да, хотя для меня это пионеры. А я бы это сказал, институт первых. Понимаете, уникальность состоит в том, что там собрались все первые. Президент, глава правительства, председатели двух палат, никакие там заместители, помощники. Все первые лица регионов, понимаете? Вот. Второе, самое главное, что обсуждается конкретный вопрос. Не вообще там итоги, там, начиная от посевов урожаев, и пошло и поехало. А именно конкретный вопрос. И он обсуждается не просто так. Его предваряют совещания вот среди губернаторов. И они обсуждают между собой эту тему. Им дается направление. Он говорит, вот это будем обсуждать. Причем они еще заранее в этом участвуют. Они дают предложения и так далее. И ни один губернатор не может туда приехать, не подготовившись, не вникнув, не погрузившись в тему, которая обсуждается вот в этом данном конкретном совете. Вот, они это обсуждают, вырабатывают свое мнение, доклад идет от Госсовета, от губернаторов, то есть они уже это делается очень осмысленно. И затем принимается решение.
Взвешенное, соответственно, получается.
Ну, естественно, во-первых, оно взвешивается, во-вторых, они от первого лица слушают его позицию, то есть президентскую позицию. И там уже не отвертишься. И ты, когда уже туда вернешься, ты про это заседание не забудешь. Так вот, что... Это вот как бы я предваряю. Что прежде всего сказал президент? Да, действительно, он говорил о воспитании. Да, действительно. Кстати, он процитировал Константина Дмитриевича Ушинскому, которого 200 лет в этом году исполнилось, и Российская академия образования очень широко праздновала. И были совещания, и научные совещания с представителями регионов. Так вот, вдумайтесь в эти слова. Воспитание скромное по нужности дело, в то же время является одним величайших дел в истории. В данном случае истории нашего государства. Вот. Президент очень подробно разобрал тему наставничества. Вот мы говорим о суверенизации, и будем сегодня говорить о суверенизации российского образования, так вот наставничество — это уникальное явление, которое идет от российского образования. Что такое наставничество? вся, весь западный мир проповедует индивидуализм, ты должен быть первым, ты должен всех растолкать, пойти по головам, да, и так далее.
Победить, одержать
победу, и во что бы то ни стало. Вот. А наставничество — это совершенно другое. Это наставничество — это когда человек, который достиг каких-то успехов в том или ином деле, не обязательно педагог, хотя главное это, конечно, занимаются наши педагоги, он хочет оставить после себя, кому-то передать это дело. Вот в медицине наставничество, понимаете, возьмем хирурга. Вот он стоит, у нас есть такое явление, как стоять на крючках. Вот хирурги, молодые хирурги стоят, смотрят, как он оперирует. Стоять на крючках — это значит вот, ну, раздвигать операционный разрез, если это полостная операция и так далее. И видите это, потому что в учебнике этого не напишешь. Никак это не передашь, ни через какие фильмы, ни через какие-то...
И видеть очень часто, далеко не один раз, я имею в виду, да, чтобы научиться.
Ну, стоят на крючках по нескольку лет.
Угу.
Потому что разные операции по-разному делаются, и вот эти уникальные навыки, они передаются. То же самое везде. Вот, например, он говорил о наставничестве в промышленности, а оно разве так в здравоохранении, в промышленности? Понимаете, когда тоже уникальные специалисты, которые делают то или иное дело, опять же, передают навыки своим. Ну и, конечно же, наставничество в педагогической деятельности. Молодой педагог — это уже не ученик, не учащийся в образовательном учреждении и так далее. Поэтому, конечно же, вот это наставничество, о котором вы сказали, было поручено, это будет сделано, надо сформировать, ну, если хотите, как профессию, но не просто профессию, там, преподавательная математика, это, скорее всего, будет уникальный человек, который будет кумулировать именно сам принцип передачи этих уникальных данных, которые, как я уже сказал, ни в одном учебнике, нигде не... Вот. Ну и, конечно же, он много говорил и о улучшении условий труда педагогов. Прямо ставил вопрос, а что такое улучшение условий труда? Это прежде всего зарплата. Понимаете? И вот там впервые было сформулировано такое понятие, как суверенизация системы образования России. Именно суверенизация. Да, много об этом говорят, но понимание, что это такое...
Должно быть четко прописано.
Да. И вот, ну, прописано, даже вы знаете, вот сегодня я там сформулировано, ну, если хотите, пять принципов.
Угу.
Пять принципов. Первое в этой суверенизации — это единое образовательное пространство, нацеленное на формирование кругозора школьников по всем предметам, и ее она от Камчатки до Калининграда должна быть единой. Потому что вот в этой либеральности, которая, слава богу, сейчас уходит, вот в этом, так сказать, желании все приватизировать, и, вернее так, передать в частные руки образование, это было преступление, которое готовилось, и, слава богу, которое не состоялось. Государство делает свой, если хотите, заказ на будущего гражданина. Понимаете? А не просто воспитать, чтобы он умел читать, писать, считать, и иди на рынок труда, и там тебя купят. Будешь в улицу мести или все, и будешь доволен своей жизнью. А вот та уникальность нашего образования, когда человек не только получал знания, но еще и учился думать, мыслить, иметь идеологию и внутреннее содержание, а я бы это назвал внутренним стержнем, это совершенно другое дело. Значит, в чем оно будет заключаться, вот это вот единство образовательного пространства? Ну, во-первых, и самое главное, это, конечно же, учебник истории.
Угу.
Где
как
ты живешь?
Как раз, который сейчас делается, в том числе.
Нет,
новый,
сделан,
да,
сделан для старших классов.
Угу.
для старшей школы, и сейчас будет до 1 сентября 5 и 9, от 5 по 9 класс. Ну, как раз началку он закончил, пришел в основную среднюю школу, и ему там начинают преподавать историю государства. Ты где живешь? В какой стране? Откуда она взялась? Сколько лет этой стране? И вообще, как она формировалась? Во-первых. Второе. Я, например, с огромным удовольствием услышал, что в учебную, в обязательную школьную программу вернулась Тихий Дон. Вернулся Война и мир, но она уже как бы и была.
А их вот, да, разве убирали как раз? И Тихий Дон, по-моему, тоже был. Может быть, в сокращенном очень формате?
Наверняка это было как электив какой-нибудь там. Ну, хочешь, расскажи. А не хочешь, так и не надо. Вот, это обязательность. Молодая гвардия, Брестская крепость. Вот эти вот наши исконные, да, их осуждают, там их обсуждают, но государство сказало свое слово. И все. Теперь... вопросы о профориентации детей начнутся с 6 класса, и сюда будет привлечено общество знаний. Это тоже сегодня нужно говорить. Да, ты выбирай. Выберешь ты в 11-м, 10-м, 10-м, 11-м классе, но сейчас ты должен подступиться. Вот. Поэтому следующий важнейший элемент — это суверенная система образования и воспитания. В 22-м году в соответствии с поручением президента воспитание вернулось в школы, а его не было. Ну как вот, арифметику знает, таблицу выучил, алфавит выучил, хватит тебе. А школа говорила, а какое мое отношение к воспитанию? Для этого есть семья. Ну, извините меня, профессиональные педагоги и так далее. Сейчас у нас в школах ввели институт заместителей директоров по воспитательной работе. За это платят деньги. За классное руководство стали платить деньги. И есть все основания думать, что будет и спросят. А где же воспитание? Понимаете? Раньше, я помню, вот мы, когда я учился, что-то случилось, где-то там что-то наколобродил какой-то ученик. Отвечали все. С родителей спрашивали, ну и с педагогов тоже.
Ну, к директору вызывали в том числе.
Не,
да,
ну, директору сейчас вызывали.
Как примерно. Да. С учителя, конечно, спрашивали.
А если он на улице где-то там что-то совершил? Или, ну, я не знаю, там...
Вне школьного времени вы имеете
в виду? Курит, пьет там, я не знаю, состоит за этим, болтается где-то там. Никто не отвечал. Ну, это же не наше дело. Он же в школе-то приходит в школу.
Учитель должен за это тоже отвечать.
Будет тоже, в том числе. Вот. Единый календарь воспитательных мероприятий. То есть по существу канва. А что под собой подразумевает это воспитание? Ведь можно сказать, что вот это тоже... Самое главное, что решено... Это труд школьника. Ведь дошло до абсурда. Учитель просит ученика стереть с доски. Говорит, извините, а вы не имеете права ее заставлять. Это же эксплуатация детского труда. Это вот бредятина, которая пришла к нам от Сороса. Так чем же он должен заниматься?
Дежурства всегда раньше были.
Так в такой-то день. Я дежурил по классу, и вот все дежурили по классу, и стирали с доски, и отвечали за наличие
урока,
мела, чтобы была карта принесена. Ну, сейчас этого, наверное, не надо делать, так? Поэтому единая программа воспитательной работы. Законодательно закреплено привлечение школьника к общественно полезному труду. Должность советника директора по воспитанию, как я уже сказал. И тогда уже ребенок, вот после исполнения этих мероприятий, наверное, уже не будет говорить, в какой он стране живет и как он к ней относится. Потому что будет история, будет элементарно те навыки трудовые приобретаться и так далее. Третья составляющая. Суверенная система безопасная информационная среда. Что такое информационная среда? Это любая информация, которую я получаю. Ну, даже
то, что в телефоне залез, вот, пожалуйста, оттуда уже
да,
может получить.
Это самое простое. Но ведь смотрите, что получается. Сорос, он делал информационную среду свою. И там прямо было сказано, мы извлекли уроков, уроки с проникновения и влияния фондов типа Сороса. Это же враг человечества, он не наш враг. Хотя мы первые у него стоим в списке. Это животное, которое прожило жизнь, видимо, плохая у него жизнь. Он действительно выбрался там чуть ли не из трущоб. Он венгр сам по образованию. Но он сейчас хочет оставить после тебя такое наследие. И эти трансгендерные все дела, и многопольность, и ЛГБТ, это все его детище. Это
ЛГБТ
животное.
ЛГБТ признана экстремистской организацией на территории России. Об этом обязательно скажем, что сама организация.
Да, это животное, это не человек. Причем выживший из ума и злой на весь мир. Сорос. Следующее. Современная инфраструктура, что это такое? Это школы. Впервые я услышал за последние годы, хотя президент поручение давал, там 4500 школ отремонтировать, капитально и так далее, и так далее. Вот. Инфраструктура создана в том числе в рамках национального проекта. Это что? 59 региональных центров, работающих по модели Сириус. Вот я был недавно и уже здесь рассказывал, в Кемерово. Собирают наиболее продвинутых ребят, которые стремятся. Собирают на 2 недели, приглашают лучших специалистов, ученых со всей сферы, со всех сторон. И педагогов, и бизнесменов, достигших успехов, и ученых, и так далее, и так далее. Вот сейчас 79 региональных, у нас 89 субъектов. Еще не все создали. Так, 250 центров IT, 365 технологических парков кванториумов, а также 17 тысяч центров образования, цифрового образования. То есть вот эти специальные вещи. Так, ремонт школ. Со строительства новых детских садов, которых не было у нас. А что такое детский сад сегодня? Это часть образовательного пространства.
Конечно.
Вот, поэтому... Ну и, конечно же, самое главное, может, это прежде всего труд педагогов, оплата труда. Об этом очень подробно говорили, что, во-первых, единство должно быть, потому что в Москве...
Зарплаты одни, в регионе другие.
За кольцевой дорогой другие. А педагоги все одинаковые. И нагрузка у них одинаковая. Даже я бы больше сказал, что у провинциального педагога она гораздо выше, чем в Москве. Потому что в Москве есть много приспособлений, которые помогают педагогу. А там этого нет.
Угу.
И вот поэтому это, я считаю, что это судьбоносное было решение. Оно обязательно будет выполняться, будет стоять на контроле у Рособорнадзора. И я уж не говорю о политическом контроле, который будет осуществляться со стороны, ну, прежде всего, конечно, самого министерства. Во-вторых, это будет участвовать администрация президента в виде департамент всех управлений, которые к этому сопричастны. Они почти все там сопричастны. Поэтому я считаю, что это судьбоносное решение, которое сегодня создаст предпосылки, будет находиться на контроле, и дети, вот, а я считаю, были у нас брошенные дети. Ведь образование у нас вот после 91-го года, оно просто по катастрофической экспоненте уходило в имитацию этого образования. И, конечно, кроме зарплат педагогов, нужно их переобучить. В данном случае именно переобучить.
То есть профессиональное повышение квалификации.
И повышение квалификации, и новые программы, и так далее. Потому что, смотрите, математику не меняется. Но я был свидетелем, и не раз в школе, как преподавалась та же история. Но это было ужас был какой-то. Понимаете, что в разных классах можно было услышать разное мнение в одной и той же школе. Потому что два разных педагога, каждый свою, видите ли, видение истории.
Угу.
Вот Понимаете, это было преступление, когда до этого дошло. Сегодня, слава богу, это решается. Я думаю, что наше общее образование будет и не семимильными шагами, а просто выходить из того безвремени, в котором оно долго и находилось. То есть суверенизация образовательного пространства нашей страны. Вкладываться будут, и самое главное, конечно, поднять престиж педагога. Восхвалить его, это действительно, это не работа.
Чтобы и родители, мне кажется, и дети, да, вот по-другому воспринимали. Учить, кто такой учитель-педагог?
И самое главное, в чему я завидую. Вот мы, у нас, у медиков, медицинская услуга стала. Не божественное искусство врачевания. Ну, это я уже тут утрирую. Даже не утрирую, а, может быть, перебираю, чтобы понять, что такое. А медицинская услуга. Я пришел, я пришел к врачу, ты мне оказываешь услугу. Понимаете? То же самое было образовательная услуга. И педагоги добились. Я помню эти споры. Да что вы там дурака валяете? Вот. Сейчас это не услуга. Это искусство. Это божество. Это, если хотите, служение. Ну, Сократа мы часто цитируем. Три вида искусства есть. Искусство учить, искусство лечить, искусство судить. Так вот, искусство учить вернулось, искусство лечить еще не стало, это, оказывается, услуга. Я иду по улице, пошел, мне почистили ботинки, оказали услугу коммунальную, да, и то же самое врачевание. Вот, и искусство судить. Поэтому хорошее было дело и очень логичное завершение уходящего года педагога
это
и наставника. Следующий год — год семьи. И вот там педагоги вместе с родителями должны продолжить эту, в общем-то...
Вот один год в другой перетекает, получается, очень логично.
Да, благотворную линию возвращения к истокам. В голове прежде всего у нас и у наших детей.
Хотела поделиться личной историей. Близкая подруга работает учителем в Москве русского языка и литературы неоднократно, но в беседе мы с ней когда обсуждали, мол, того жалеешь, не жалеешь, что вообще вот эту профессию выбрала, этим занимаешься. Она говорит, в Москве занимаюсь этим с большим удовольствием. В регионе не стало бы. То есть это как раз вот то, о чем мы с вами тоже говорили, что совершенно другие условия, другая нагрузка, другая зарплата. И поэтому, конечно,
отношение к педагогу. Это не измеряется ни деньгами, ничем. Но когда педагог — это уважаемый человек, как он был, собственно. Я учился в школе. Что такое учитель? Да вы что? Это же ой-ой-ой. А не просто там тетка, которая должна тебе там что-то прочитать, или дядя, причем неудачник, да? Он же не стал бизнесменом, он не ездит на Майбахе.
Ну да, есть такое еще.
Конечно. Вот вас услугу окажи мне, и все, научи меня читать. Все.
На этом паузу сейчас я предлагаю сделать, новости на Радио Спутник послушать, и впереди у нас еще будет две очень важные темы тоже.
Международный день противоэпидемической готовности.
И правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 30-го года. Подробности расскажем через несколько минут, как вернемся в студию. Татьяна Ладяева, Геннадий Онищенко в студии. Скоро будем.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.